Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, 16 октября, 15 октября, память святаго праведного воина Федора Ушакова. Он был прославлен Русской Церковью относительно недавно, в 2001 году, сначала в соборе святых Саранских, в 2004 году к общецерковному почитанию всей Русской Церкви. В трех разговорах Соловьева есть такой диалог, где один из участников говорит: обратите внимание на нашу историю, на наших святых. Там, как правило, или монахи, или мученики, или воины. Дело в том, что за почти 200-летний синодальный период фактически это единственный случай прославления мирянина, мирянина церкви. И, конечно, возникает вопрос для нашего церковного сознания, когда часто для нас понятно прославление таких святых, как подвижников, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, подвиги мучеников нам понятны. Почему? Потому что, как правило, это удивляет, это превышает наши силы, это иногда превышает наше понимание. Еще раз, это очень удивляет. И, в принципе, пораженные их жизнью, их подвигом, мы это принимаем, мы готовы им подражать в той мере, в какой мы можем стремиться по восходящей в эту сторону святости и праведности. Ибо Господь говорит, что будьте святыми, то есть святыми призывает каждого. Федор Ушаков жил относительно недалеко в нашей русской истории. Что интересная история его рода, она берет начало примерно, по крайней мере, известия с битвы X века между Мстиславом Храбрым, сыном князя Владимира, и косожским или черкесским князем Редедей. И мы знаем, что когда был из истории этот поединок, который часто по традиции того времени начинался бой между двумя людьми, представителями того и другого войска, то в этом поединке князь Мстислав победил Редедю. Но дальше происходит несколько необычное для того времени. Часто по тем жестоким законам детей побежденных князей умерщвляли или каким-то образом куда-то ссылали, избавлялись от них. Но Мстислав стал заботиться о детях этого косожского князя. Со временем они крестились, породнились с русскими князьями и дали начало большому количеству русских дворянских и княжеских родов. И вот семья Ушакова, хотя небогатая дворянская семья из пределов Ярославской губернии того времени, относились к потомкам далеким вот этой давней истории. Мы знаем, что родной дядя Федор, Федор Сыноксарский, тоже прославленный, был монахом Сыноксарской обители. Его приход к монашеству тоже был необычным. Необычным тем, что он, как многие представители дворянских родов того времени, проходил военную службу, их призывали в гвардию. Он был в Преображенском полку, говоря современным языком, этот полк элитный. Он непосредственно подчинялся императору. И вот все-таки с детства воспитанные благочестивыми родителями, а действительно благочестие по отзыву и по воспоминанию Федора Ушакова в их семье было на высоком уровне. Этот молодой человек, будущий святой, дядя праведного Федора Ушакова, как-то во время этих частых в столице офицерских гулянок произошло то, что достаточно молодой человек умер во время этой гулянки, этого вечера. И он был настолько поражен, что, говоря простыми словами, сбежал. Но сбежал не просто куда-то дальше, он сбежал в лес. Он жил как подвижник, не будучи монахом. он особо усердно молился Богу. И когда через несколько лет он был найден, то случай этот был настолько необычный, что его представили императрице Елизавете Петровне. Она сама хотела знать, что случилось, что молодой офицер Преображенского полка вдруг ушел в лес молиться. Он объяснил, он рассказал. На ее законный вопрос, а почему ты тогда не отпросился официально, он сказал, а кто бы мне, молодому человеку, тогда поверил, что я ухожу ради того, чтобы молиться Богу. Она была поражена этой историей, благословила, как императрица, освободить его официально от военной должности. Он поступил в монастырь Александра Невскую Лавру, стал монахом и затем восстановил Синоксарский известный монастырь, где и подвязался. И, конечно, вот это окружение, эта история рода, она тоже не могла не влиять на Федора Ушакова, который отучился 5 лет в кадетском училище в Петербурге, который был на Балтийском флоте, где познавал все трудности, одновременно секреты морского дела, которое было, ну, достаточно в новинку тогда, еще в 18 веке. И затем он попадает сначала на Азовский флот, где принимает участие в строительстве Херсона. Херсон строился как база для русского флота, где была построена верфь, где был построен порт. И вот здесь случилась одна вещь, что произошла холера, эпидемия холеры. И вот в этот момент проявилось особое усердие, особый промысел Божий о будущем военачальнике. Он фактически, имея с детства милосердие, которое отмечали все, фактически он спас свою команду. Он сделал для них лагерь в степи, далеко от верфи. Он с современной точки зрения медицины поступил совершенно правильно, изолировал всех. Отдельное было снабжение, нельзя было выходить. И фактически он спас. На 14 недель раньше закончилась эпидемия, и среди его команды никто не погиб от этой болезни. Начинается русско-турецкая война. Князья Потемкин и Румянцев призываются в Крым для того, чтобы защищать русские границы. И сформированный Черноморский флот, который возглавляет Федор Ушаков, ему дается команда более широкая, чем у этих великих блистательных князей, при случае идти в наступление. И мы знаем, не будем вдаваться в подробности, что Федор Ушаков во время той кампании не только не проиграл ни одного сражения, но как в дальнейшем, на закате своих дней, он писал в записке императору Александру I, ни один корабль и ни один человек из его команды, матрос или офицер, не попал в плен. Ушак-паша, называли его турки. Турки шли воевать Крым на Черном море, будучи уверены в своей непобедимости. Но Ушаков громил их раз за разом. И уже когда, как последнюю надежду, призвали Али-пашу с Алжира, уже с африканских владений Турции, потому что в средиземноморских уже фактически не было ни флота, ни военачальников, и тот поклялся, гордо поклялся султану привести в цепях Ушакова. В итоге с большими ранениями на всего 2 кораблях вернулся в Константинополь, и еще этот корабль на глазах султана затонул, после чего его близкие сказали: «Султан, у тебя нет больше флота». Но что интересно, во время этих битв, этих сражений, с одной стороны, он придумал новую тактику боя, которая принесла успех, а с другой стороны, он очень трепетно относился к жизням не только своих подчиненных, но даже и к туркам. Когда он атаковал вражеский корабль, там начался пожар, и там был военачальник, то он приказал вооруженным лодкам спасать их. Это было удивительно и необыкновенно. В дальнейшем, в средиземноморской кампании, когда вот такие превратности судьбы ему пришлось воевать против французов бок о бок с турками, поскольку Турция заключила на тот момент договор с Россией противостоять французам. Там он еще больше этого милосердия проявил. Но что там было? Турки для него, по сути, были обузой, потому что плохо воевали, еще хуже снабжали русский флот по обязанностям, которые они могли. Но они проявляли удивительную жестокость во время боев. Они не брали, как правило, в плен, они убивали, и убивали, отрезая головы. Почему? Потому что по их законам за каждую голову врага им полагалось вознаграждение, ну, сообразно тогда российскому червонцу. И видя это, русские, причем даже во время боя под командованием Ушакова, стали спасать французов. То есть прямо там, на поле боя, стали выкупать своих врагов от турок. И был даже случай, когда молодого французского солдата окружили турки, он уже видел этот мешок с отрезанными головами, куда сейчас должна была поместиться его голова за это вознаграждение. Он уже развязывал свой военный галстук. И в это время русский офицер подбежал, не имея средств выкупить этого солдата, дает свои золотые часы турку для того, чтобы спасти ему жизнь. И, конечно, это было необыкновенное милосердие, это было необыкновенное проявление христианской, в первую очередь, добродетели. И затем мы знаем, как встречали народы Ионических островов, Корфу, Керкеры, других островов, настолько были поражены и мастерству, и дисциплине, и кротости, об этом сами враги писали, кротость и смирение сопровождают русских воинов, которые побеждают. И как в дальнейшем в Средиземноморской кампании писал правитель Юга Италии Ушакову: «Ваш небольшой отряд за 20 дней освободил 2/3 моего королевства. Но я удивлен другому, что вас, какого обожания вы сподобились от местного населения». Греческое православное население, видя веру Ушакова, видя, как он всегда и везде служит молебны, видя, как он в первую очередь при сходе на берег идет в храм для того, чтобы причаститься святых христовых тайн, были так поражены этому, что даже, казалось бы, благочестивые греки XVIII века пишут в лице своего купца Пасхалиса, что удивительно, все русские моряки и офицеры желают каждое воскресенье быть за божественной литургией. Это опять, конечно, русское благочестие, конечно, православная вера. Но когда пример подает военачальник, который не просто подает пример, он еще бережет своих солдат, он еще для них отец. И как кто-то говорил, почему Ушаков за свою долгую жизнь так и не создал семью? А потому что для него семья были его подчиненные. И видя это, греки на улице брали своих детей для того, чтобы они целовали руки простым русским матросам. И даже целовали изображение российского герба на походных сумках русских моряков. Вот такое было удивительное дело. Но, как часто бывает, повороты судьбы, повороты политики, то, что он отвоевал, то, что такими трудами и подвигами было достигнуто, после смерти императора Павла был заключен союз с французами, эти острова отдали назад. Новый император сказал, что России не нужен флот, Россия сухопутная страна, это роскошь, это издержки, это дорого. И Ушаков, хотя был на почетной должности в Петербурге, фактически остался не у дел. Но находясь там, он помогал всем, кто к нему обращался. Это постоянные люди, это постоянная помощь, это даже он использовал свои связи для того, чтобы помогать многим и многим людям. Затем он пишет рапорт об отставке и уезжает в Алексеевку, в село, в деревню, которая находится в 3 верстах от восстановленного его дядей, преподобным Феодором Санаксарского монастыря. Через 12 лет после его смерти наместник обители пишет в воспоминаниях, что он жил рядом, что он приходил, не пропускал ни одной праздничной или воскресной службы, что он жил во время Великого Поста неделями, говел, выдерживал все монастырские службы. А надо сказать, что обычная служба в течение дня, установленного дяди, продолжалась около 9 часов. Он выдерживал все эти службы, он молился. И когда началась война 12-го года, его выбрали главой ополчения, но уже по возрасту, по болезням он отказался от этого. Но на свои деньги построил госпиталь, своими деньгами помогал этому ополчению. И сохранились документы, где мы видим, что обращался с конкретной суммой человек к губернатору для того, чтобы лечить раненых. Вот нужна такая-то сумма. И потом пишет, что адмирал Ушаков пожертвовал эту сумму полностью. Удивительная жизнь, удивительная судьба. Он все, что мог, раздал. И даже в конце своей жизни тот вклад, который был у него в Петербурге, он распорядился снять и использовать для больниц, для раненых после войны 12-го года. И фактически уходил в иной мир ни с чем, в плане материальном, но с огромным духовным грузом. И вот в издательстве «Вольный странник» была не так давно издана книга, которая называется «Детская книга. Святой праведный воин Федор Ушаков. Научись у святого». Удивительная книга. Вообще в нашем магазине в Сретенском есть несколько книг, посвященных Федору Ушакову. Я рекомендую вам обязательно почитать, обязательно посмотреть. Но вот эта фраза «Научись у святого». На самом деле, это самая главная фраза, мне кажется, в этом названии. Почему? Для чего церковь канонизирует того или иного человека? Ведь мы понимаем, что святых в плане отношений с Богом гораздо больше, чем есть в наших святцах. Именно потому, что мы не теряли надежды, имели пример, имели силы на духовную жизнь, потому что духовная жизнь и жизнь по заповедям, она нелегка. Она сложна, каждый это знает. Чему мы можем поучиться? Домашнему воспитанию, если мы говорим о начале его жизни. Не отчаивайтесь, родители, православные, церковные родители, когда ваши дети в какой-то возраст, может быть, забывают законы церковные, может быть, перестают ходить в храм. Не зря вы их воспитывали. Когда-нибудь это может от чего-то спасти. Когда-нибудь человек вернется. Если даже он не отходил, вот этот пример, как воспитание в семье сказалось на жизни этого Федора Ушакова. Никогда не переставай творить добрых дел, чтобы вокруг тебя не происходило, и как бы против не восставало множество людей против этого. Делай. Ведь был такой даже случай, когда он спасал этих французских пленных. Даже пришел к нему военачальник Паша и говорит, давай сделаем военную хитрость. Какую? А вот пленные французы, они знают, что ты о них заботишься. А мы ночью, там, ты нам разреши, мы зайдем в лагерь и всех их вырежем. Ну, понятен, я думаю, предсказуем ответ Федора Ушакова. Но в дальнейшем консул в Константинополе, русский консул в тайной переписке просил его не слишком-то благотворить французам и не слишком-то защищать их от турок. Почему? Потому что политически Россия была заинтересована, чтобы турки с французами не имели много общего, чтобы наоборот они были во вражде. Это было в интересах российского правительства, это было в интересах политики. И в этом смысле своим чрезмерным милосердием Федор Ушаков как бы шел немного вразрез с этой политикой. Но, конечно, он не шел на сделки с совестью. Очень важно для людей, облеченных властью, каким-то положением, иметь тоже этот пример. Мы знаем, что во власти непросто. Мы знаем, что на высоком кресле много своих искушений. И как часто люди верующие, но облеченные этой большой властью, находятся всегда перед вопросом выбора, следовать и не следовать системе, каким нужно быть мудрым и каким верующим человеком, чтобы поступить правильно. И жизнь Федора Ушакова, славного русского полководца, для людей, имеющих такое положение, тоже имеет быть хорошим положительным примером. Помоги, Господи, братья и сестры, нам помнить эти слова, научиться у святого. Аминь.